Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. Тимур, он же Тамерлан. 18 февраля 1405 года скончался знаменитый среднеазиатский полководец и государственный деятель, сыгравший значительную роль в истории Азии, Кавказа, Поволжья и Руси. Этот человек основал империю тимуридов со столицей в Самарканде. В Узбекистане его почитают как национального героя. О мифах и реальных фактах, связанных с Тамерланом, наша беседа с хранителем музейных предметов Государственного исторического музея Кириллом Сутерминым. Кирилл Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот я знаю, что вы читали лекции о Тамерлане. Давайте с самого начала его судьбу попытаемся исследовать, да, когда его звездный час наступил, как он формировался и когда первые на него ссылки есть, в частности, в русских летописях.
Родился он, опять же, сложно точно сказать, но предположительно, дата его рождения является 1336 год. И вот середина 14 века для того региона, где он родился, а это Центральная Азия, это время очень сложное. Потому что это как раз время, когда Великая империя, созданная Чингисханом, она начинает окончательно разваливаться. И в какой-то степени начинает твориться в Центральной Азии анархия. И сильная до прежнего времени власть ханов, центральная власть, она переходит в руки отдельных небольших локальных эмиров, то есть военачальников, в общем, таких вот авантюристов. И, в принципе, вот одним из них являлся Тимур, как его прозвали при рождении, Железный. Он происходил из знатного рода, то есть он не был каким-то выходцем из самых низов. Но этот знатный род, он не имел никакой связи с Чингисханом.
Чингизидом не был Тамерлан, да.
Чингизидом не являлся, нет.
И ханский титул не имел права носить.
Не имел права носить ни в коем разе. И, в принципе, эту традицию он уважал и никогда себя ханом провозгласить так и не попытался. Хотя все возможности у него для этого, конечно, имелись. Изначально он был просто руководителем наемного отряда, но со временем его военная карьера стала настолько успешной, что на него начали обращать внимание, его отряд вот этот увеличился, и таким образом он, в принципе, на острие клинка и вышел к верхушке власти, сделав Хорезм на своей столице, объявив себя эмиром Хорезма.
Его «железный хромец» называли, и вроде бы действительно он был хромой, да, как потом уже показали исследования ученых. Что с ним случилось, почему так называли?
«Железный хромец» прозвище он получил благодаря боевой травме. Собственно, копьем ему пробило коленную чашечку. И действительно, когда в 41-м году исследовали его могилу, советские ученые, они увидели то, что фактически коленной чашечки у него не было. То есть просто срослась, ну, как бы кость, ее просто зафиксировав намертво. То есть, скорее всего, левую ногу он просто даже не мог сгибать. Это ранение он получил довольно рано, когда ему было под 40 лет. То есть, ну, как половину жизни он прожил вот таким увечьем.
Ну вот смотрите, пишут опять же историки и биографы, что было у него меньше поражений, чем побед, но тем не менее, ведь смотрите, он воевал же с Золотой Ордой, да, и с Османской империей, и с Индией. В общем, соперники-то были, ну, мягко говоря, весьма-весьма внушительные.
Да, и не успел побывать с Китаем, хотя как раз умер в то время, когда именно шел заниматься этим. Соперники у него действительно были очень внушительные, тем более даже и не в странах, а даже масштаб личностей, против которых он воевал. Ну вот, например, как вы говорите, когда он воевал с Османской империи, его противником был Баязид Молниеносный, действительно один из величайших османских правителей за всю историю, но, тем не менее, потерпел поражение и окончил свои дни в клетке, в которую посадил его Тимур, его с которой он возил. Но победы эти у Тимура достигались в первую очередь за счет железной дисциплины. То есть это, в принципе, то же самое, за счет чего в свое время пришел к такому успеху Чингисхан. Любое неповиновение каралось смертью, и очень жестоко обращались и с пленниками, и, собственно, даже со своими собственными воинами, когда они отказывались исполнять приказы Тимура.
Чтобы другим неповадно было.
Да.
Скажите, пожалуйста, а все-таки вот те войны, да, войны того периода, и в частности те, в которых участвовал Тимур, он же Тамерлан, они были прежде всего с чем связаны? Только ли с территориями? Или какие-то были разные основания?
Конечно, у каждой войны есть свои причины. Но раз мы говорим в первую очередь о Тимуре, то у него была причина одна. В принципе, она ясна, она лежит на поверхности. Он хотел сделать свою столицу, город Самарканд, величайшим городом на земле. Это было, можно сказать, основная задача всей его жизни. И все войны, которые вел Тимур, он вел вот именно для укрепления Самарканда. Хотя с населением покоренных городов он обходился очень жестоко, но по его приказу не трогали поэтов, не трогали ремесленников. Их всех как раз увозили в Самарканд, чтобы они работали на благо этого города. Но это вот как пример. Именно поэтому, ну, как вы вначале сказали, то, что в Узбекистане его действительно воспринимают как национального героя, потому что время его жизни – это вот как раз время наивысшего расцвета Самарканда, но своим соседям он причинил очень много горя.
Любопытно его противостояние с Тахтамышем, да, и в результате он же гнал его чуть ли не до самой Москвы. На Руси тоже как-то пытались от этого всего найти защиту, в том числе крестным ходом приносили икону Божией Матери, которая до сих пор считается покровительницей столицы, да, и в результате Тамерлан повернул войска обратно. Вот расскажите, пожалуйста, об этой части истории Тимура и Руси того периода.
Хотя да, казалось, для нас-то регион дальний, но тем не менее, действительно, и свою лепту в истории нашей страны Тимур нёс.
Тимур, который боролся вроде бы с Золотой Ордой в тот период, в большей степени.
Поскольку политика – это вещь сложная, на самом деле, сначала Тахтамыш был другом Тимура. И более того, Тахтамыш нашел у Тимура убежище. И жил у него как почетный гость, и чуть ли не братом он его называл. А вот потом, когда их совместные действия против уже темника Мамая увенчались успехом, и Тахтамыш стал ханом Орды, его позиция в отношении своего бывшего брата очень сильно поменялась. И действительно, Тахтамыш начал военные действия уже против Тимура. Потерпел поражение, и действительно, отступая на восток, Тимур дошел до территории Древней Руси. Он разорил Елец, соответственно, в районе Ельца он стал лагерем, где простоял 2 недели. Что произошло дальше, это большая загадка, ответы которой мы вряд ли узнаем.
Почему он пошел назад, вы имеете в виду?
Вот, действительно, да, потому что многие это связывают с тем, то, что, готовясь к отражению нашествия, из Владимира действительно была перенесена в Москву икона Владимирской Божьей Матери с крестным ходом. И вот как раз, согласно преданию, во сне Тахтамыша явилась Дева Мирия, ну, Дева Мария, в исламе ее называют, и сказала ему, чтобы он дальше не шел, что это как бы ее народ. И он повернул. Но если мы говорим чисто об истории и каких-то вот материальных причинах данного поступка, скорее всего, просто Тахтамыш не хотел конфликта ни с Русью, ни с Литвой, потому что и Русь, и Литва, в принципе, готовились совместно отражать его нашествие, если оно начнется. И все, что он хотел, это окончательно раздробить на части Золотую Орду.
Ну да, максимально ее ослабить, но не присоединять русские земли, не разорять их, да, то есть другие цели были.
Да.
Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, если мы уж раз заявили о том, что много мифов вокруг Тамерлана, какова мифология, да, и насколько она соответствует реальному положению дел? Ну, в том числе в Узбекистане, конечно, но и не только в нем.
Наверное, самый такой вообще знаменитый миф про Тамерлана, если вот отбросить как раз вниз с Владимирской иконы Божьей Матери, это связи вскрытия его гробницы в июне 41 года с началом Великой Отечественной войны. Действительно, очень занятное такое совпадение, что гробница Тамерлана была скрыта буквально накануне того, как немецкие войска пришли к границу и вторглись на территорию Советского Союза. Правда, не совсем день в день, потому что вскрытие гробницы началось 16 июня все-таки, но, тем не менее, довольно близко. Это действительно исторический факт, ну, вот такое вот занятное совпадение. А кто-то склонен видеть в нем нечто большее.
Предзнаменование дурное,
да.
Что называется.
Потом появилась легенда, то, что на самом саркофаге Тамерлана было написано предостережение, что кто этот саркофаг скроет, тот выпустит наружу дух войны. Но на самом деле никакими археологическими данными это не подтверждается. Советская экспедиция ничего подобного не записала. Ну и вообще эта идея резко противоречит законам ислама, а Тимур, он был все-таки ревностным мусульманином, и вряд ли бы нечто подобное было у него написано там.
Вообще эта идея пришлась бы ко двору тем деятелям, которые считают, что Советский Союз планировал нападение на Германию, и Сталин вместе с Гитлером развязали Вторую мировую войну. Вот это прямо в их копилочку были очень хорошо.
Ну да.
Скажите, пожалуйста, ну вот после Тамерлана, собственно говоря, который построил империю, в общем, его потомкам удержать не удалось. Единое государство потеряли они, рассыпалось оно. Вот в чем причина, да? То ли потомки были какие-то не такие, или все-таки империя была с изъянами?
Я лично склонен полагать, что потомки. Это такой характерный пример, который мы можем видеть в истории сплошь и рядом. Вспомним державу Александра Македонского, державу Чингисхана, державу Тимура. Империя, которая собрана именно за счет одной сильной личности, которая держит это государство вместе именно за счет своей харизмы, за счет своей силы. Но оно, как правило, это как такое государство, данная личность не переживает.
То есть это эффект перевернутой пирамиды, да? Когда да. она стоит не на основании, а на одном элементе. Вынимается да, элемент, да. и все рассыпается.
И все рушится.
Да. Или как да. в том фильме, помните, когда герой Вицина достал горшок снизу?
Ну вот.
Да, и все это развалилось мгновенно с грохотом.
Ну да, аналогия примерно такая же.
Спасибо вам большое. Хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин. Спасибо вам огромное, всего хорошего, удачи.
Вам тоже, до свидания.
Интервью на радио «Спутник».